Можем начинать?
Да, я думаю, можем.
Ну, хорошо. Тогда, значит, я начинаю. Ну, во-первых, я хочу начать с того, чтобы поблагодарить аудиторию за то, что вы все нашли время прийти на эту презентацию. Я знаю, что сейчас в Украине время очень непростое, и, конечно, это отражается и на всех вас. И, естественно, найти такое время было непросто, так что я очень благодарен вам за это. И, конечно, очень интересно, что, пожалуй, 2-3 года назад я не знал даже о вашем существовании, а вы о моем. А вот сейчас общаемся, и, по-моему, очень плодотворно. Потом я очень хотел поблагодарить Сергея Жигина за его организационную поддержку этой презентации. Но еще в более широком плане я хотел бы отметить его видение и важную роль в создании вот этой платформы, которая нам дает возможность встречаться, обмениваться взглядами и создавать среду, которая, надеемся, будет способствовать решению задач, которые мы ставим перед собой. Наконец, мне также хотелось воспользоваться возможностью и поблагодарить Андрея Матрия за его техническую поддержку. Для меня он такая личность более мистическая, потому что очень амбивалентная, в том смысле, что он одна из центральных фигур всего этого, но в то же время все время в тени. Так что и без его технической поддержки, конечно, это было бы, наверное, невозможно. И поэтому я считаю, что его нужно отметить перед началом. Это, так сказать, мое не вступление, а, скажем, отступление. А теперь перейдем, собственно, к докладу. Альфред Слоун использовал военную модель при создании компании General Motors. Компания была разделена на подразделения, в каждом из которых был свой лидер. Потоки информации шли сверху вниз, а приказы сверху, снизу вверх, а приказы шли сверху вниз. Ответственность распределялась по рангам. Эта модель вертикального управления обеспечивала сверху вниз, давала возможность эффективно перемещать людей и материалы и обеспечивала успех создания вот этого гиганта американского бизнеса. По этой модели предполагалось, что лидеры обладают более обширной и качественной информацией, чем те, кого они вели. Менеджеры строили планы, а персонал эти планы осуществлял. Очень многое изменилось со времени создания гигантов американского бизнеса прошлого. Новые условия появились, новые требования. Это повлияло на подход к лидерству. Многое изменилось, но кое-что осталось без изменений. Как отмечают многие исследователи, из тех тем, которые имеют отношение к социальным системам, тема лидерства, несмотря на свою важность, изучена менее всего. Отсутствует единый понятийный инструментарий. Многие важные понятия, связанные с этой темой, плохо поддаются аналитическому рассмотрению. Отсюда многие важные аспекты этой темы остаются все еще в стадии метафорических описаний, а не критического анализа. Сейчас существует следующее, если вы пойдете на Google и там, так сказать, поищите лидерство, то можно найти следующее определение. Лидерство – это процесс социального влияния, в котором лидер может мобилизовать поддержку и помощь людей в достижении общей цели. Некоторые понимают под лидером человека, за которым просто следуют другие люди, или которые направляют других людей и управляют ими. Такое упрощенное определение. Другие определения определяют лидерство. Лидерство состоит в мотивации и организации группы людей для достижения общей цели. Питер Друкер, известный консультант и исследователь в области управления, так высказался. Менеджмент состоит в том, чтобы делать правильно. Лидерство в том, чтобы делать то, что правильно. Еще, мне кажется, очень интересное высказывание Джеймса Мэнктлоу, это один из консультантов по системам управления и руководитель компании The Mind, один из руководителей компании The Mind Tools Team. Он усиленно проводит такую идею инновационного лидерства. как его, как он называет это, transformational leadership. По его представлению, эффективное лидерство – это эффективный лидер – это человек, который, во-первых, создает видение будущего, которое воодушевляет других людей, мотивирует и вдохновляет людей на реализацию этого видения, управляет процессом реализации, создает и подготавливает команду исполнителей для наиболее эффективной реализации своего видения. Кевин Круз, один из обозревателей журнала Forbes, который как раз пишет на темы о менеджменте, лидерстве, рассматривает лидерство как процесс социального влияния, которое создает возможность максимального использования усилий группы по достижению цели. Лидерство для него связано с социальным влиянием, а не с авторитетом или властью. Лидерство требует присутствия других, и эти другие не обязательно находятся в непосредственном подчинении лидеру. В его определении не упоминаются никакие личные качества и атрибуты или титул лидера. У эффективного лидерства, по его мнению, есть много стилей лидерства и много путей. Лидерство предполагает цель, а не просто влияние без достижения определенного результата. И, наконец, что еще отличает это определение от многих других академических определений? Так это включение пункта о максимализации усилий других людей. Большая часть его исследования именно направлена в эту область. Вовлечение членов команды в проекты. То, что по-английски называется empowerment. You empower других людей. Условия, при которых члены команды сами определяют свой вклад. Грег Сейтл, другой еще обозреватель журнала Forbes, поднимает очень важную тему в своих статьях взаимодействия лидеров и сетей. Как он пишет, стратегия лидерства в 21 веке стала менее директивная и более эмергентная, то есть возникающая по теории возникновения. Даже военные полагаются больше на детальные планы, меньше на детальные планы и больше на намерения командования. Главы корпораций тоже двигаются в этом направлении, экспериментируя с такими новыми подходами к управлению, как холократия. Требуется сделать, по его мнению, гораздо больше, чем делается. Не просто изменить принятые нормы и практику, нужно по-новому определить лидерство. В своей статье, кстати, он приводит два интересных примера в одной из своих статей. Джон Антиоко из такой компании Blockbuster и Линда Чин из центра Андерсона для лечения раковых опухолей, которая как раз имеет отношение вот к этому пункту по означению сетей. Антиоко в блокбастере предложил очень интересное нововведение, но не вовлек в его осуществление менеджеров среднего звена, то есть сеть людей среднего звена. И его, в общем-то, очень хорошее начинание провалилось. Линда Чин пошла немножко другим путем. Она создала опытную группу, она имела дело в этой центре раковых опухолей, лечения раковых опухолей. Она имела дело с медицинским персоналом, с профессорами, которых, конечно, тяжело было подчинить и командовать. Это очень независимые люди. Потому что она сделала, она создала опытную группу и постепенно вовлекала туда профессоров, постепенно вовлекала туда медицинский персонал. И таким образом, она достигла успеха там, где Джон Антиоко провалился. И Грег Сейтл делает вывод из этого о том, что сети очень важны для лидерства. Профессор из Массачусетского института технологии MIT Сэнди Пентланд считает, что взаимоотношения между лидерами и сетями требуют создания целой новой отрасли, целой новой науки организации, которую она предлагает назвать социальной физикой. Как она высказалась в одном из своих интервью, она сказала, мы учим студентов, что все, что имеет значение, происходит между ушами, то есть в голове у человека, в то время как в действительности это происходит между людьми, то есть в сетях. Сегодня, утверждает Сейтл, развитие идет не в направлении увеличения масштаба бизнеса, но по пути углубления и расширения связей и сетей. Тренды становятся открытой формой, инновации закрытого порядка должны конкурировать с открытыми формами. Контроль становится иллюзией и, к тому же, как Грег считает, опасной. Итак, роль лидерства меняется. Сегодня уже недостаточно планировать действия, руководить их исполнением. Сегодня лидер должен вдохновлять других, создавать условия для расширения возможностей, empowerment, тех, кто за ним идет. Бесспорно, вышеприведенные определения лидерства, а также функции лидеров, содержат много нового по сравнению с традиционной моделью. Лидер не просто командует, он следит и следит за исполнением, он вдохновляет, вселяет веру, мотивирует первичных агентов. Меняется взгляд на роль первичных агентов. Они уже больше не мыслятся как послушные исполнители воли лидера. Они должны быть сознательными и мотивированными участниками команды. Они должны обладать инициативой, проявлять изобретательность, от них требуется творческий подход к достижению общей цели, им доступна информация, которая выходит за рамки их непосредственной деятельности. Они во многом определяют свою деятельность и могут принимать в определенных рамках самостоятельные решения. Модифицированная концепция лидерства предусматривает широкое делегирование лидерам своих полномочий первичным агентам. Предусматривается даже в определенной степени обратная связь от первичных агентов к лидерам. Однако, несмотря на все эти нововведения, новые концепции имеют еще очень много общего с традиционной концепцией. Во-первых, хотя в новых концепциях позиция лидеров и первичных агентов значительно сближены, представление об аналогическом разрыве между их сферами в целом сохраняется. То есть они мыслятся как две разные сферы, естественно, с разными функциями. В концептуализациях функционирования социальных систем новые подходы продолжают ставить акцент на роли лидеров. В их представлении определение целей и задач системы в целом является прежде всего функцией лидера, и роль первичных агентов в этом процессе минимально, если вообще существует, если вообще присутствует. В новых представлениях иерархические взаимодействия сверху вниз между лидерами и первичными агентами продолжают оставаться доминирующими. Роль лидера очень часто определяется в понятиях, которые плохо поддаются рациональному анализу и определению. Характеризация этой деятельности используют такие плохо поддающиеся анализу понятия, как харизма, а также понятия эмотивного характера, вдохновение, мотивация, видение и даже вера. При обсуждении презентации Сергея Жигина-Са проблема лидерства вызвала очень оживленный обмен мнений. Я в кратком докладе не могу осветить все моменты этого обмена и вопроса, которые возникли у участников. Желающие могут обратиться к тексту. Но вот остановлюсь только на самых главных моментах. Во-первых, очень важно, очень ярко прозвучала тема о том, что в просторе Злагоды, коллективное мышление, коллективный разум, акцент ставится прежде всего на сотрудничестве, а не на конкуренции, на открытости и на приоритете общего. Простор Злагоды не предполагает деления на так называемые основные и второстепенные действующие единицы. От всех участников ожидается самое активное и творческое участие, а не выполнение чьих-либо планов. Совместимо ли это с лидерством? Если да, то как? Какой должна быть роль лидера в просторе Злагоды? В современной цивилизации развитие системы представляется как результат конкуренции и соревнования. А как же должна развиваться система, такая как, например, коллективное мышление и коллективный разум в просторе Злагоды? Какие процессы будут стимулировать развитие этих систем? Локальные или глобальные? Будет ли развитие стихийным или управляемым? И, наконец, третье. Развитие любой общественной системы во многом зависит от мотивации тех, кто входит в эту систему. В современной цивилизации такая мотивация мыслится в рамках конкуренции и соревнования. Что же будет обеспечивать мотивацию в системах простору Злагоды? Было высказано много мнений, которые можно подразделить на две основные группы. Одна группа утверждала, что роль лидерства должна сохраниться, но в очень сильно модифицированной форме. В таких формах, например, как лидерство служения, лидер-фасилитатор, лидер-регулятор и так далее. Интересно, что даже в этом лагере присутствовало стремление ограничить роль лидера, иногда даже до минимума. Взгляды в другой группе предполагали, что роль лидера вообще может быть упразднена, что лидер станет просто лишним звеном. Итак, с одной стороны, ограничить, но все-таки сохранить в каком-то качестве, а с другой стороны, упразднить совсем. Что же стоит за этим расколом и можно ли как-то его преодолеть? Несмотря на различия, есть один момент, который был общим для обеих групп. В той или иной мере в мнениях и взглядах, высказанных и в одной, и в другой группе, присутствовало стремление сохранить главные принципы простору злагоды. Принцип равенства, ценности всех личностей и их взглядов, сотрудничестве, открытости и приоритете общего. Это стремление отражает понимание ценности и необходимости активного участия всех членов социальной системы и опасения того, что лидерство, явление иерархического порядка, может существенно ограничить эту деятельность и подчинить ее своей воле. Такое опасение не уникально. Его можно проследить во многих тенденциях интеллектуальной и политической жизни мира в целом и на Западе в частности. Проблематика такого порядка присутствует в работах таких известных мыслителей, как Ханна Аренд, Юрген Хабермас, Эрнесто Лакло, Шанталь Муфе. В демократической, феминистской, постколониальной теории и критике, а также во многих других теоретических перспективах. Эту проблематику можно увидеть и в массовых движениях, как, таких как «Арабская весна», «Occupy Movement» и «Майдан». В представлении многих теоретических и политических перспектив лидерство, во всяком случае в том понимании, которое доминирует в нашей цивилизации, даже в своих мягких формах несет определенную угрозу доминирования меньшинства над большинством. Лидеру по определению оперирует на более мощных уровнях организации, чем другие члены системы. Первые оперируют на уровне глобальных взаимодействий, а вторые на уровне локальных. Естественно, глобальный уровень имеет больше возможностей, чем локальный, что дает лидерам определенные преимущества по отношению к тем, кто оперирует на менее мощных уровнях, преимущества которыми лидеры при желании могут воспользоваться в целях доминирования. В модели, которая превалирует в наше время, например, лидеры мыслятся как обладающие большей степенью независимости в своих решениях и действиях от локальных взаимодействий. По этому представлению, одной из главных функций является управление этими локальными взаимодействиями. Эта независимость асимметрична, так как данная модель не предусматривает такой же автономии для локальных взаимодействий. Они непропорционально зависят от глобальных взаимодействий, влияющих на всю систему в целом. Интересно, что такая асимметрия наблюдается главным образом в человеческих социальных системах. В других системах, которые существуют в природе, такая асимметрия не наблюдается. Несмотря на всю мощь наших умственных операций, наш мозг, например, не может приказывать клеткам или органам нашего тела, как они должны функционировать. Все уровни организации нашего организма функционируют в определенном равновесии. Нарушение этого равновесия может привести к гибели организма. Почему же мы не мыслим такого же равновесия в человеческих системах и не строим эти системы соответствующим образом? Ведь более мощные уровни организации должны возникать из менее мощных и поэтому должны в определенной степени зависеть от них. Почему же такая зависимость отсутствует в нашем понимании? Дело, как мне кажется, в том, что мы вообще не понимаем, и я бы даже сказал, не принимаем сам процесс построения, который оперирует в природе. Например, в нашем представлении о взаимоотношении субъекта и объекта этот процесс вообще отсутствует. Мы видим только его конечные продукты – субъект и объект. А сам процесс остается вне рамок нашего видения. Именно этот факт, на мой взгляд, является источником дуализма. Субъект-объект, разум-материя, индивидуум-общество и другие, которые доминируют в символических построениях, созданных нашей цивилизацией. А как же функционирует этот процесс? Попробую дать краткое схематическое описание. Основой для него послужили различные эмпирические работы по биологии, психологии, социологии. И огромное значение в этом отношении имеет, на мой взгляд, работы психолога Жана Пиаже, и особенно его одна работа, которая мне очень оказала на меня большое влияние, это «Происхождение интеллекта у детей». Очень эмпирическая работа. Так давайте обратимся к упрощенному описанию взаимодействия двух первичных равных агентов. Их действия подчиняются прежде всего самому основному закону природы – закону сохранения. Для сохранения себя агент прежде всего должен сохранять свои функции, которые определяют его. Для этого эти функции должны постоянно активизироваться. Чем больше они активизируются, тем лучше они сохраняются. Чем больше стимулов, которые активизируют функции, тем лучше они сохраняются. Именно поэтому первичные агенты вступают во взаимодействие друг с другом, так как каждое взаимодействие есть стимул для активизации собственных функций. Так как агенты равны и обладают равной автономией, то даже при установлении постоянных форм взаимодействия они не теряют своей идентичности. Каждый агент представляет собой отдельную систему, и как любая другая система – имеет свои глобальные операции, связанные прежде всего с регулированием системы в целом. Такой глобальный уровень имеет более мощную по количеству функций организацию и, следовательно, большие возможности, чем каждая из подсистем или даже их общая сумма. Именно этот уровень делает систему больше, чем сумма ее частей. Именно этот уровень регулирования делает возможным координацию взаимоотношений с другими агентами системами. Установление взаимодействия между агентами связывает два механизма регулирования в один, что в огромной степени расширяет возможности каждой системы и увеличивает количество их степеней свободы. Такая связь служит основой для создания новой и более мощной системы, под системами которой и становится первичный агент. Единый механизм регулирования тоже подчиняется закону сохранения. Поэтому должен установить прочные связи, которые бы активизировали его. Подсистемы возникающего нового образования являются самыми ближайшими кандидатами в этом отношении. Для того, чтобы интегрировать два таких различных уровня, операции более мощного глобального уровня должны быть выражены в терминах менее мощных локальных уровней. Для этого необходимо спроецировать mapping, слово из математики mapping, операции более мощного уровня на менее мощный уровень. То есть необходимо создать уникальные один к одному соответствия каждой операции глобального уровня на уровне организации локальных взаимодействий. Сам процесс проецирования представляет собой новый уровень организации, на котором и глобальные, и локальные операции будут представлять собой только частные случаи. Именно этот новый уровень станет основой нового и более мощного регулятивного механизма уже интегрированной и более мощной системы, объединяющей первичных агентов. Нужно также отметить, что адаптация первичных агентов к новой системе неизмеримо увеличивает их возможности, количество степеней свободы. Число итераций данного цикла в символическом формате ничем не ограничено и может быть бесконечным. Что же показывает данное описание? Прежде всего, оно показывает, что агенты на всех уровнях организации с небольшими фазовыми смещениями принимают равное, активное и творческое участие в развитии и эволюции системы. Принятие творческих решений, которые видоизменяют систему, требуется на всех уровнях организации. Выше приведенное описание показывает, что связь между различными уровнями организации и системы неизбежно двухсторонняя. Более мощный уровень организации создается прежде всего агентами менее мощного уровня, и поэтому полностью зависит от них. В то же самое время возможности агентов на менее мощном уровне организации неизмеримо возрастают за счет более мощного уровня организации. Такое взаимодействие и взаимозависимость интегрирует систему и создает возможность ее дальнейшей эволюции. Организация функционирования систем, в которой бы учитывался сам процесс построения новых уровней, требует таких форм, которые бы обеспечивали равное участие на всех уровнях. В процессе построения новых уровней и форм организации реальности главную роль играют не только схожести, прежде всего различия. Роль последних тяжело переоценить. Именно они открывают дорогу к новизне. При интеграции системы различия между агентами не уничтожаются, а интегрируются в таких обобщающих рамках, где они представляют собой только частные случаи. Как видите, может быть, именно так я и поступил по поводу разногласий, которые возникли по обсуждению лидерства. То есть постарался дать такие рамки, которые бы оба мнения обобщили. И локальные, и глобальные процессы играют важную роль в развитии и эволюции системы. Определение всех процессов как локальных или глобальных относительно, так как те процессы, которые были глобальными при одном состоянии системы, могут стать локальными в других более мощных состояниях системы. Какие же выводы следуют из всего вышесказанного относительно проблемы лидерства? Во-первых, сделаю такое замечание. В полном соответствии с законом сохранения система должна развиваться и, следовательно, строить новые, более мощные уровни и формы организации реальности. Без такой эволюции система разрушается. Статус-кво невозможен. И я могу объяснить это в вопросах и ответах. Так как сам построение является основой любой системы, самым главным условием сохранения системы является развитие этого процесса. Из этого вытекает, что самым главным продуктом функционирования любой системы является развитие процесса построения. Это никак не означает, что конкретные конечные построения, как результат функционирования системы, не имеют, то есть конкретные продукты, не имеют значения. Они являются важными вехами в эволюции системы. Однако нужно помнить, что они не являются самоцелью, а только побочным результатом и свидетельством успешного развития процесса построения в системе. Если мы перестаем фокусироваться на процессе построения и теряем его как цель из нашего поля видения, то тогда потребность сохранения переходит от процесса на продукт. А сохраняя конкретный конечный продукт, мы создаем препятствия для развития процесса построения новых и более мощных уровней организации, что приводит к разрушению системы. Поэтому главной целью как агентов локальных, так и агентов глобального взаимодействия является именно процесс развития, построения новых уровней организации. Наличие разных по мощности уровней организации означает не что иное, как иерархию. Раз существует иерархия, то необходимо сохраняется и роль лидерства. Однако в данной модели существование лидерства никак не противоречит фундаментальным принципам равенства, ценности всех личностей, их взглядов, сотрудничества, открытости и приоритете общего, а только способствует их осуществлению. Как ясно из вышеприведенного описания, в создании новых уровней организации принимали участие агенты на всех уровнях организации системы. Более того, как показывает данная модель, создание новых уровней организации требует соблюдения равновесия между иерархическими и неиерархическими взаимодействиями, а следовательно, равного вклада агентов на локальных и глобальных уровнях. Без сохранения этого равновесия система развиваться не может. С одной стороны, сохранение неиерархических взаимодействий невозможно без создания иерархии. С другой стороны, иерархии тоже не могут создавать новые уровни и формы организации в отрыве от неиерархических взаимодействий, так как они могут создавать их только проецируя глобальные операции на плоскость локальных взаимодействий. Именно необходимость равновесия является основой равенства всех агентов системы. От всех требуется равный вклад, независимо от уровня, на котором они функционируют. Мотивация агентов может принимать самые разные формы, но основным моментом этой мотивации, на мой взгляд, остается сохранение и развитие своих функций. Итак, в краткой презентации невозможно дать полный обзор этой сложной, еще мало изученной темы. Поэтому в своей презентации я коснулся главным образом самого важного аспекта, который разделил участников обсуждения. Это вопрос о самой необходимости лидерства. Решение, которое предлагается в данной презентации, не является установлением приоритета одной из групп. Она создает, прежде всего, такие рамки, в которых оба взгляда на лидерство, как и сохранение этого принципа с ограничениями, так и его полное упразднение, представляют собой частные случаи. Оба взгляда являются абсолютно закономерными, если из рамок поля видения исключается процесс построения. Благодарю за внимание. Я закончил, друзья.
Спасибо. Предлагаю перейти к вопросам на понимание. Напоминаю, что в вопросах на понимание тот, кто задает вопрос, должен продемонстрировать некое свое понимание, которое, по его мнению, не совпадает с пониманием автора, и проверить это. В идеале автор может на этот вопрос ответить «да», «нет», «не знаю». А вопрос в идеале начинается словами «правильно ли я понимаю». Пожалуйста, вопрос.
Вот давайте я попробую. Геннадий, спасибо за доклад. Правильно ли я понимаю, что лидерство социальное в человеческом обществе является формой, с одной стороны, и следствием, с другой стороны, объективного процесса, который называется развитие и системообразование, системогенез, усложнение, когда всегда необходим, как вы сказали, система более мощная, которая к себе будет притягивать менее мощные системы. То есть всегда нужен другой.
Я не расслышал вашего имени.
Игорь.
Это Козырев, да?
Да-да.
Ага. Нет, более мощная не притягивает. Более мощную создают именно первичные агенты, потому что когда два агента вступают в контакт, представьте себе, два разных человека, абсолютно с разными взглядами. Им нужно для того, чтобы... Ну, даже я вам приведу другой немножко пример. Давайте возьмем пример из психологии, скажем. Вот развивается у ребенка мышление, да? У него он рождается с двумя функциями, в смысле с разными функциями. Возьмем две из них. Функция видения и функция слуха. Две функции, которые абсолютно никак не соединены при рождении. Они абсолютно разные, оперируют на самых разных принципах. Абсолютно. И вот в процессе развития эти две функции начинают взаимодействовать друг с другом. И мы начинаем, дети, вернее, ребенок, начинает слышать, когда видит, и видеть, когда слышит. Например, если ребенок слышит голос матери, он начинает крутить головой. Значит, что-то ищет. Что он ищет? Образ. Он ищет образ. То есть у него слуховой сигнал связан уже с образом. Вот ни слух, ни зрение не теряют своей идентичности, а объединяются на более мощном уровне символического мышления, образа. Потом но этот символический уровень вырабатывается именно этими сенсомоторными функциями. Он не возникает из ничего откуда-то, он строится этими функциями. Поэтому более мощные уровни создаются менее мощными уровнями. При любой организации, при любой социальной организации, когда люди взаимодействуют, они необходимо должны, если только одного человека не будут подчинять другому, они будут равными, то они необходимо должны создать такой уровень регулирования, которым бы каждый из них был бы частным случаем, более общей формы. Отсюда возникает более мощный уровень организации, следовательно, возникает иерархия. И вот с этим я и связываю необходимость присутствия лидера, но только роль лидера, конечно, не стесняет этих агентов.
Услышал, все равно получается. Мы поняли, как этот более высокий уровень получается. Понятно. Но дальше отношения с ним выстраиваются именно лидерские, когда этот более высокий уровень, созданный из более низких, их равного взаимодействия, появился, но дальше он переподчиняет на себя вот эти свои стартовые.
Я привел, например, пример. Нет, совершенно нет. Наоборот, он должен продолжать. Во-первых, если лидер понимает, и он должен это понимать, что его существование зависит от этих первичных взаимодействий, он должен обеспечить это взаимодействие. Он должен обеспечить творческое взаимодействие первичных агентов. Он должен внимательно прислушиваться и присматриваться, потому что он не может оторваться от них. Если он от них оторвется... Да.
Знаете, у меня немножко вопрос про другое. Про то, что он хороший, идеальный, давайте с этим согласимся. Я про другое. Теперь вы говорите, есть два этапа. Создание из ничего, из равного этого лидера, его пока не было, образа пока у ребенка не было. А потом второй этап, обратные взаимоотношения, петля в обратную сторону пошла, от этого образа к слуху и к зрению. А таким образом сначала родился лидер на втором темпе, а потом он начинает свои первичные основы, как выходит в лидерскую позицию по отношению к нему. И это есть объективная данность. Это есть процесс развития.
Есть объективные данные. Объективные данные, он обладает способностью спроектировать глобальные уровни глобальных операций на уровне локальных операций, на уровне локальных функций. Человек, вовлеченный в локальные взаимодействия, видит локальные взаимодействия. Он не видит глобальных взаимодействий. Роль лидера транслировать глобальные взаимодействия на уровень локальных. Это творческий процесс, очень творческий. Я бы сказал, что именно таким процессом воспользовался Гёдель в своем знаменитом доказательстве теоремы consistency and completeness. Он тоже создал такой переходной мэппинг. Это его роль. Она никак не ограничивает. Теперь я также упомянул в докладе, что входит интеграция из другого конца. Агенты первичные адаптируются к новым уровням организации. Отсюда они увеличивают свои собственные возможности, что, в общем-то, укрепляет их, потому что если когда они как система, потому что они тоже являются системой, и если они как система не развиваются, то они начнут распадаться. Я могу объяснить этот процесс. То есть тут есть в большой степени вот то явление, которое называется в квантовой физике перепутанностью. Все это очень взаимосвязано, и оно не в форме command control, это в форме регулирования, да, взаимной адаптации, приспособления. Тему эту, по-моему, нужно и можно разрабатывать. Я могу сказать, что она не разработана еще, да, у меня. Ее нужно разрабатывать, но вот принцип равенства нужно соблюдать. Он должен быть соблюдать. И это не потому, что лидер хороший или плохой человек. Это нужно прежде всего для того, чтобы система либо выжила, либо погибла. Вот если лидер будет понимать, что если его система погибнет, так и его роль погибает. И то же самое касается первичных агентов. То есть люди должны понимать, что если этого взаимодействия нет, система начнет разваливаться.
Могу я сделать комментарий, Игорь Макаренко?
Одну секундочку. Я обращу ваше внимание, что на данном этапе, в идеале, вопросы, все действия направлены на то, чтобы участники проверили свое понимание доклада и сверили его с пониманием докладчика. То есть в том случае, если вопросов на понимание уже нет, можно переходить к отнесению. Я бы все-таки предложил бы
поработать с пониманием. У меня есть комментарий по пониманию, я могу за его сделать.
Пожалуйста.
Мне кажется, что аналогия лидерства, о котором мы говорили, она не совсем правильно ее делать на основании органов человека, потому что органы человека высоко специализированы, и мы не можем выбрать правый глаз в качестве нашего мозга, чтобы он стал лидером нашего организма. Каждый орган занимается своей задачей, и поэтому они живут в такой гармонии. Я бы все-таки, например, можно взять, если у вас нет другого примера, можно взять аналогию такую, как общество. Мы, допустим, выбираем, например, мэра города какого-то. И да, мы выбираем его из равных, каждый может быть мэром. Ну, существует конкуренция. И в результате конкуренции какой-то агент становится мэром. Да, здесь говорили, были комментарии о том, что более высокий уровень начинает подчинять к себе более низкий уровень и может доминировать. И могут возникнуть проблемы. Каким образом с этим бороться? Наверное, нужно более высокий уровень пересоздавать, чтобы он там не засиживался слишком долго, чтобы конкуренция возникала снова и снова, тогда не будет этого доминирования замораживаться. Вот, это был мой один комментарий.
Ну, это не на понимание, это вы просто прокомментировали, да?
Нет, я просто, это, если перейти к другой аналогии, возможно, проще будет понять, о чем идет речь.
Я использовал аналогию организма, просто показать, что система высшего, уровень высшего, более высокого организации не диктует ничего низшему, низшему уровню. Это только с этой целью. Я не пытался делать из организма аналогию организации человека. Ну, в вашем пояснении меня насторожил один момент конкуренции. Мне кажется, что вы все-таки двигаетесь в рамках модели, которая исключает процесс построения. И тут, конечно, есть много возможностей для размышлений. Я думаю, что я сейчас не готов размышлять еще об этом. И, потому что, ну, скажем так, я, конечно, есть вещи, которые я немножко опасаюсь затрагивать, потому что их противоречивый характер такой. Я, например, когда общался с активистами на Майдане, вот, через всякие сети и прочее, я им говорю: слушайте, а почему вы вот взаимодействуете, вы создаете более мощные уровни организации? Почему бы вам не создавать свои политические организации? Почему к вам приходят политики и навязывают свои системы? И вот у меня возникло такое впечатление, что активисты на Майдане просто боялись иерархии, боялись. Они не хотели этого. Они как-то очень осторожно, они хотели сохранить вот это свое равенство на этом самом. Ну и, конечно, вот произошло то, что произошло. Лидеры старой системы захватили власть, и вот сейчас активисты не очень этим довольны по этому поводу. Поэтому я считаю, что тут, конечно, есть много почвы для размышлений, но я не исключаю, например, возможности создания совершенно другого типа организаций, другого типа партийных организаций, где будет гораздо более тесно. Потому что сейчас все партийные организации основаны на вертикалях, на лидерстве. А если переосмыслить это, если это переделать, если создать такие организации, где все члены партии будут чувствовать, такие, кстати, шаги делаются отчасти. Например, в Америке существуют такие primaries, когда, значит, кандидаты каждой партии среди своих, значит, членов своей партии проводят привычные выборы на выдвижение кандидата, кто будет кандидатом от этой партии. Оно применяется, но все-таки контроль иерархии даже в демократической партии довольно силен. Это иерархия все-таки контролирует повестку дня, они контролируют. Так вот, вопрос тут стоит, может быть, о создании совершенно нового типа организации.
Я с вами полностью согласен, то, что произошло на Майдане. Активисты не хотели, с одной стороны, строить иерархии, с другой стороны, просто партия была равносильна ругательству и какой-то плохой организации. Это то же самое, что записаться в бандиты было в голове у активистов, поэтому никто в партии не шел. Ну, кстати, сейчас уже это изменилось, и многие активисты начали идти в правительство, если вы в курсе. Новая Украина там занимается этим.
Но это тоже не очень хороший способ.
Разрешите мне вклиниться. Павел Мельник на некоторое время нас покинул, попросил меня промодерировать. Если вы не возражаете, я попробую это сделать.
Хорошо.
Если да, тогда я хочу вас вернуть в формат сначала вопроса на понимание. Это первое. И второе, у меня просьба к Геннадию. Если можно, стараться отвечать достаточно коротко и умножить примеры в развитии своего ответа и тезисов. Потому что, если это понятно, тогда многие успеют задать свои вопросы, мы не устанем и свежими перейдем к отнесениям, к мнениям. А потом и вообще к свободной дискуссии. Спасибо. Вопросы на понимание.
У меня вопрос на понимание относительно того, что разная компетенция у первичных агентов и более высокой иерархии. И вот как решается вопрос передачи вот этой компетенции? То есть информация вся открыта между агентами высшей иерархии и первичной. Либо вот у меня вопрос на понимание именно.
Да, понял. Конечно, информация вся должна быть открыта, системы должны, агенты должны, так сказать, объявлять о своей позиции. То есть эта информация обязательно должна быть открыта. Что касается взаимоотношений между лидерами и агентами, то, во-первых, я уже указывал, что лидерство – это, так сказать, вопрос относительный, потому что на одном уровне лидер, на другом уровне агент. Вот. То тут тоже нет никакого особого… Наоборот, тут полный подход открытости, потому что лидер фактически должен перевести и объяснить свои функции глобального уровня на уровень локальных организаций, на уровень локальных взаимодействий.
Геннадий, я правильно понимаю, что может быть лидер на закрытости информации и лидер на открытости информации? Второе более приветствуется.
Лидер открытости информации и закрытости информации.
А еще информация открытая. Это примерно то же самое, что вас спросил до этого Юрий.
Ну, о закрытости вообще речь не идет, потому что весь смысл построения нового мощного включает перевод функций высоких, более мощных на уровень локальных взаимодействий. Так что, наоборот, это лидер все рассказывает о своей деятельности. Он переводит ее на уровень локальных взаимодействий. Он должен объяснить это, перевести. Понимаете? Тут вообще о закрытости не идет речь. Он наоборот, это его цель. Объяснить все, что он делает.
Уточняю. Я правильно понимаю, что для вас или в ваших словах звучит как одинаковое? Та информация, которую лидер имеет, и ту, которую спускает в виде приказов вниз, это одно и то же.
Я вообще не помню, чтобы я упоминал слово «приказ». Наоборот, я всячески...
Нет, вы с этого начинали в начале своего доклада, когда говорили, что снизу поднимается информация наверх, когда с General Motors...
Да, а потом... да, но это старая система.
Все понял, спасибо. Еще вопросы на понимание.
Я хотел бы спросить, правильно ли я понимаю, что вопрос уровня моральности такого лидера, формального или неформального лидера, не стоит? Ну, так как вы упомянули, что неважно, хороший он человек или нехороший. И в связи с этим я отрефлексирую по поводу неправильных, с моей точки зрения, посылок по поводу Майдана и не совсем точных ввиду этого вывода, но я сделаю это позже.
Да, да.
А пока на вопрос, пожалуйста.
Моральность. Ну, во-первых, есть такое, ну да, мне надо покороче быть. Скажу вот что. Моральность и эстетический принцип являются неотъемлемой частью процесса построения. Моральность, Пиаже очень интересно сказал, он сказал, логика – это моральность мысли, мораль – это логика человеческих отношений. Так вот, логика человеческих отношений в той модели, в которой я писал, она всегда моральна, потому что каждый участник должен признать автономию и агентство каждого участника. Равенство. Это именно то, что происходит с детьми, когда они выходят в своем возрасте, там, в adolescence, значит, в 10-11-12 лет, в общество равных себе. И там начинают строить равные отношения. Уходят от родителей, которые большой авторитет. Вот. Так что моральность независимо связана с этим. То есть, но это не та моральность, где человека говорят, вот ты должен вести. Это моральность непосредственно вплетенная в деятельность этого человека. Без этой моральности эта деятельность невозможна. Если он не будет признавать agency и автономию других людей, если он будет ими командовать, то есть относиться к ним как более низшим, эта система работать никак не будет. А эстетический принцип – это принцип удовольствия, это принцип сохранения. Так что они все взаимосвязаны. Интересно, что в христианстве было такое понятие синкретизм в истины, добра и красоты. Вот христиане, интересно, это уловили. Необходимость соединить в Боге все три эти момента, все три аспекта. Неотъемлемые, разделять их нельзя. Поэтому, например, для верующего человека взять икону и поместить ее в музей, это немножко нарушить, так сказать, вот это... Принцип этого единства. Но это отступление, не буду дальше развивать. Ну вот такой мой взгляд. Моральность – это особый вопрос. Вы очень хорошо, что вы его подняли. Это очень важный вопрос. Но все я не мог покрыть. Но отвечу только вкратце, что моральность, именно действенная моральность, не просто принятие каких-то правил, а просто невозможность функционировать в другом режиме, является неотъемлемой частью, иначе эта модель работать просто не будет.
Тогда вопрос вдогонку к этому же вопросу предыдущему. А мораль группы или мораль социума? А если между ними есть разница, то где кончается группа, начинается социум и наоборот?
То есть вы задаете вопрос о взаимодействии части и целого. Так вот, противопоставление части и целого – это тоже результат отсутствия понимания процесса построения. Этого различия нет на самом деле. Он появляется только тогда, когда процесс построения выпадает из поля зрения. Вообще-то, развивая себя, ты развиваешь общество. Развивается общество, развиваешься ты. Это противопоставление искусственное. Оно именно обусловлено ограниченностью нашего взгляда на реальность. На самом деле оно не существует.
А нет ли здесь внутреннего противоречия? Ну, к примеру, такие организации, как мафия, имеют внутренний кодекс. Да, ну и организованная любая преступность, неважно какая и где. Имеет свой внутренний какой-то кодекс поведения, ну, по крайней мере, из неотморозков. Но, тем не менее, нельзя корреспондировать это к социуму и к морали социума. И построение по этому принципу дальнейшего там, продвижения в социум, совсем социум не будет это приветствовать, как я думаю.
Нет, вы совершенно правы, никто не будет это приветствовать, но вы вспомните, что мафия – это, вообще-то, иерархическая организация, очень иерархическая. Там есть такое подчинение, что ты мне здоровый, там люди клятву дают этому крестному отцу. Это очень иерархическая организация, конечно.
Еще вопросы на понимание.
У меня вопрос такого плана. Есть такой принцип, что человек достигает какого-то уровня компетенции, и дальше, в принципе, он не может продвигаться по лестнице иерархической, независимо иерархически в плане знаний. То есть он достигает уровня какой-то компетенции. Как решается вопрос в такой организации, если вот один человек достиг уровня компетенции, он обучает своих последователей, и последователи превысили его уровень. Каким образом будет решаться коллективным образом, ну, продвижение, допустим, выше своего учителя, или как?
Я только, Геннадий, перед ответом, мне кажется, надо стараться точнее задавать к прозвучавшему в докладе, а не уже выстраивать свое понимание вокруг, ну, того, что не прозвучало. Вот здесь в докладе у Геннадия не звучало, как вычленяется один человек, как он подтягивает к себе другим. Но это, как мне кажется, надо стараться ближе к прозвучавшему в докладе.
Ну, я принимаю модератора. Я принимаю модератора, как он скажет, так и должно быть. Он наблюдает за этим.
Не, ну, ответ был, вернее, вопрос был задан, ответьте, но я для следующего.
Ну, я на него отвечу просто кратко. Человек, как существо, которое способно создавать символические организации, организовывать реальность на символическом уровне, я не вижу пределов развитию человека. Таких пределов нет. У человека есть операции, он способен на творчество. Каждый из нас совершил в своей жизни творческую операцию, которая никогда никем, даже Эйнштейном, не может быть повторена. Мы стали сознательными существами. Если мы овладеем этим механизмом, то я не вижу никаких пределов человеческому знанию. Я их просто не вижу. Я это развиваю в одной из своих статей, поэтому я обращаться туда не буду подробно, но я не вижу. Поэтому, мне кажется, я, например, когда воспитываю студентов, прежде всего строить свои символические системы. Вот. Свое знание. Ну, поэтому моя цель — это прежде всего, что они должны сами себя превосходить, и если будут превосходить меня, то тем лучше. Это хорошо. Так что я тут никаких проблем не испытываю.
Меня хорошо слышно?
Да, отлично.
Спасибо. Геннадий, вот такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что в основе ваших построений нету чего-то такого исследованного, но серьезного, вот каких-то таких основополагающих свойств человека, свойств общества и так далее. Вот вы очень часто, особенно сейчас в комментариях, говорите, вот они должны. То есть вы выстраиваете какую-то, насколько я понял, модель, когда люди ведут себя определенным образом. Но вот этот образ поведения, он ничем у вас не подкреплен. Вот точно так же, как, например, коммунисты строили свой коммунизм из расчета на то, что люди будут вести себя каким-то образом, но люди себя таким образом никогда не вели, потому что не было основания. Правильно ли я понимаю, что у вас тоже этого основания для такого способа поведения людей, о котором вы говорите, нету?
Нет, вы меня поняли неправильно. Основанием является сам процесс построения. И каждый из нас вовлечен в него. Мы строим реальность вокруг себя. Без этого наш разговор с вами сейчас бы не состоялся. В этом наше человеческое достоинство, в этом наше развитие, и к этому мы стремимся. Так что нет, вы меня поняли тогда. Именно на этом процессе основывается все. А процесс этот взят, кстати, как я уже объяснял, из биологии, психологии, и в частности, из трудов Жана Пьеже. Я вот упомянул его, это очень эмпирическое исследование происхождения интеллекта у детей.
Я попробую догадаться, что свой вопрос закладывал Сергей Михайлович. Он спрашивал вас, лежит ли что-то человеческое, выражающее суть человека, его качество, в том процессе, когда вызревает лидер. А вы говорите, нет, сам процесс, сама необходимость создавать реальность, то есть не сам человек важен, а то, что он вокруг создает объективность какую-то, в которой возникает лидер. Я правильно угадал, Сергей Михайлович? Вот вы на это намекали в своем вопросе?
Частично, скорее по-другому, скорее о каких-то объективных свойствах человека и, в частности, о его уровне разумности. То одни, вот смотрите, нас сколько здесь, 20 примерно, да, а наши страны объединяют, ну, скажем так, немножко большее количество. То есть разные люди, основная масса, вот где-то она находится вне вот этой зоны определения, которую описал Геннадий. Вот это тоже.
Понял. Попробую ответить. Действительно, процесс построения, он выходит за рамки человечества. Это процесс, который оперирует в целом, в реальности, в мире, в Вселенной. Но у человека есть свои особенности. Он единственный способен строить на символическом уровне. То есть, если его развитие, возможность человека строить новые уровни организации не ограничены, потому что он строит на символическом уровне. И всегда над каким-то уровнем можно сделать еще одну надстройку. Поэтому я и говорю о бесконечности человеческого развития. Человек способен, у него есть своя способная особенность. Теперь, то, что это основывается на самом важном качестве человека, потому что все мы, когда вы смотрите на мир, когда вы слушаете этот мир, вы его строите, вы его видите так, как видит ваш глаз и ваши уши слышат. Это не то, как слышат насекомые там, или какие-то животные. Вы строите мир, мы интерпретируем в своем, наш разум интерпретирует сигналы, которые поступают извне. Разум наш ничего не видит сам. Он темное вещество в глухой коробке и интерпретирует электросигналы. Вот что такое. Так что нет, это основное качество. Я считаю, что это основное. Способность строить, способность конструировать новые уровни организации – это особенность каждого человека.
Геннадий, я вам сейчас зачитаю вопрос, который напечатал Афанасий из Киева. Хорошо. Не смог звуковой, я читаю его. Правильно ли я понимаю, что это выступление ваше, это интегральное и глобальное понимание лидерства? Дальше. Как динамический стереотип человека влияет на взаимопонимание с лидером и между лидерами? Как воспитать в себе динамический стереотип лидера? Я вам подсказываю, вы можете, когда отвечать на
этот
вопрос...
Я вижу этот вопрос.
Да.
Я вижу этот вопрос.
Все, спасибо.
Это воспринимаю, что интегральное глобальное понимание.
Там три вопроса получается.
Это Опять же, я хочу еще раз подчеркнуть, что я не произвожу резкой грани между глобальными и локальными взаимодействиями. То, что может быть глобальным на одном уровне, становится локальным на более мощном уровне. Так что этот вопрос, мне кажется, можно снять просто. Это разделение на глобальное. Это понятие относительное в этом смысле. Как динамический стереотип человека влияет на взаимопонимание с лидерами, между лидерами? Ну, я не совсем понимаю, что такое динамический стереотип человека. Но взаимодействия должны быть основаны на равенстве, понимании друг друга, на признании автономии каждого человека.
У него еще добавился вопрос, я его тоже зачитаю, он в конце вот этой
нашей... Как воспитать себе динамический стереотип лидера?
Нет. А, ну да, как индивидуальное и виртуальное восприятие мира человека влияет на развитие лидерства? Это только что он сейчас написал.
Ну, если человек в своем восприятии мира понимает, чем он занимается, что он строит уровни организации, как, если он понимает, что для того, чтобы строить новые уровни организации реальности, ему нужно уважать других людей и прислушиваться к ним, соединяться с ними, то это ему приносит удовольствие, потому что он сохраняет самого себя. Потом я хочу еще сказать, что я вот тут также указывал на относительность понятия первичный агент и лидер. В принципе, качество требуется и у первичных агентов, и у лидера одинаковые. Все должны заниматься творческим построением. Два человека вместе начинают взаимодействовать, они должны создать этот уровень. Кто-то из них берет на себя роль, скажем, создания такого уровня, или вдвоем решают это и создают вместе. Так что это скорее лидерство и вот первичность вот это вот, это скорее всего разные аспекты процесса, вот, которые все мы в какой-то степени должны обладать и обеими качествами. Теперь лидер, когда он, так сказать, в позиции лидерства, он должен связываться с другими организациями, с другими лидерами. Так что он образует тоже сеть, должен признавать их. То есть он становится агентом на другом, на своем уровне. Так что тут все должны уметь делать и то, и другое. А вот уровень, на котором они делают, это их выбор. Это спасибо. То, что они должны сами выбрать себе.
Спасибо. Есть еще вопросы на понимание? Ну, пока думает, я задам. Я правильно услышал, Геннадий, что вы сказали, что есть две крайние точки. Это наличие лидера и другая точка – отсутствие лидера. Я правильно понимаю, что истинное лидерство – это что-то посередине?
Нет, две позиции были такого рода. Одна говорит, наличие лидера, но сильно ограниченное. А вторая говорит, не без лидера вообще. То есть вот этот момент опасения среди членов Ризомы, среди вот людей, которые связали себя с этим простир Злагоды, у них, у обоих присутствует вот это вот стремление сохранить вот эти основные принципы этого пространства. Они по-разному видят, как их сохранить, и они не знают, как друг с другом себя примирить, но в принципе вот этот момент я отмечал в своем докладе как общий момент. Они обе группы хотят сохранить принципы простору злагоды.
Понятно, спасибо. Еще один у меня вопрос на понимание. Я правильно понимаю, что вы в докладе не различили между собой две вещи, которые разные, но совместились. Есть функция лидерства, а есть субъект, который эту функцию занимает. И тогда, на самом деле, это могут быть две разные вещи. Функция, которая может выполняться в лидерстве коллективно, совместно, несовместно. Не обязательно, чтобы ее кто-то один присваивал и приватизировал и субъективировал. Вы это два момента не различили.
Значит, различие между функцией и позицией. Ну, на мой взгляд, функция обладает приоритетом перед позицией. Почему? Потому что если ты не выполняешь функцию, то то, что ты занимаешь эту позицию, не станет тебя. Лидер в конечном счете – это человек, который что-то делает. Это не человек, который сидит на каком-то кресле. Это прежде всего человек, который что-то делает. Теперь вторая часть была, может ли функцию лидерства выполнять группа, а не один человек. Я думаю, что может. Это один из моментов, который надо подумать. Я бы не стал бы ставить это в противоречие один лидер против группы лидеров. По-моему, или один, или группа. Поскольку они соблюдают основные принципы, то различия здесь особого нет. Делается это. Единственное только, почему люди настаивали, например, на коллективном лидерстве. Они настаивали именно в силу того, что они боятся, что кто-то один захватит власть. Мне кажется, если понимать, что система не может функционировать при доминировании одного или группы над остальными, то вот тут вот... причем доминировать не потому, не могут, доминация это не может существовать не потому, что эти люди там на моральном уровне, не только на моральном уровне. Система не будет функционировать. Она не будет развиваться, она не будет строить новые уровни.
Услышал. Я правильно, опять вопрос на понимание. Я правильно понимаю, что неверно думать, что, допустим, из пяти человек они не могут между собой каждый раз договариваться и тем самым воссоздавать функцию лидера. Лидер среди них пяти обязательно должен субъективироваться. Кто-то один должен стать.
Нет, я не сказал так. Я сказал, что это не обязательно, можно обдумать. Вопрос, формы самоорганизации возможны. Они, правда, немножко трудоемкие. Потом, понимаете, когда есть группа людей, и когда эта группа людей, все они фокусируют свое внимание на локальных взаимодействиях, как они и должны делать, потому что они вовлечены в локальные взаимодействия, кто-то должен посмотреть глобально. Будет этот кто-то один человек или это будет группа людей, по-моему, это не так уж важно, но можно подумать. Опять же, у меня на это ответа нет конкретного, там сказать только так и только так. Я думаю, что можно подумать о таких ситуациях, где группа людей в совместном какой-то выдвинет такой уровень построения, который будет обобщающим. Я не исключаю этого. То есть процессы самоорганизации и выработки, например, если группа людей идет по улице и устанавливает какие-то принципы взаимодействия, поддерживая определенное расстояние, начинает действовать как единый организм, то это вполне возможно. Вот стая птиц же летает вот, как единый организм. Или рыбы, вот, например, мальки вот, действуют как один, так сказать, организм, как одно целое.
Спасибо. Есть еще вопросы на понимание?
У меня вопрос такого плана. Читая ваши некоторые тезисы, у меня возникло такое понимание, что лидер, он как бы преодолевает энтропию определенную в какой-то области, допустим, в области отношений, то есть вот разобщенность между людьми, он как-то объединяет, да, то есть он преодолевает вот эту энтропию. Допустим, в построении целей он тоже задает, это может быть один человек, либо это могут быть много человек, но опять же они занимают именно позицию снятия хаоса. Можно ли так обобщить именно понятие лидерства?
Вы поднимаете совершенно очень интересный, глубокий вопрос о соотношении энтропии и порядка или негативной энтропии в функционировании системы. У меня на этот счет есть статья, и мой вывод, который я делаю в этой статье, что в системе для ее успешного функционирования энтропия и негативная энтропия должны находиться в равновесии. То есть общая энтропия всегда должна быть равна нулю, что допускается по закону термодинамики. Равна нулю. Так вот, это должно быть по мере роста энтропических явлений, растут на другом уровне негентропия, негативная энтропия, но на другом уровне. И это можно объяснить. Но вы правильно уловили вот необходимость взаимодействия энтропии и неэнтропических процессов. Действительно, это очень интересный вопрос, и ответ на него прост. Они должны быть находиться в равновесии. Общая энтропия Вселенной должна быть равна нулю. Она не может быть меньше нуля, но она может быть равна нулю.
Спасибо. Есть еще вопросы на понимание? Так, если вопросов на понимание нет, тогда следующее, что по регламенту должно быть, это отнесение. Это свои суждения в связи с докладом и плюс свое. Если у меня просьба ограничиться, ну, максимум минута полторы, этого достаточно. Ну, максимум две минуты. Если будет переход за две минуты, я буду вклиниваться. Спасибо.
Я хотел бы отрефлексировать, как я и обещал, по поводу Майдана, если не против публика.
Ну, конечно. Ну, это вообще не совсем тема нашего доклада. Ну,
если... Нет, это как раз тема.
Хорошо.
Ну, я думаю, что здесь должен сказать, вот когда вы рассказывали о Майдане и о вашем общении, получении впечатлений от высказывания там участников, здесь присутствовал Игорь, не помню, как его фамилия, где-то он вышел. И он, как мне кажется, более точно определился в том, как-то и что там происходило. Дело в том, что, ну, это так вот, просто справка для начала, очень коротко. Там присутствовало множество групп самых разнообразных. От формальных, формализованных групп, там, всяческих партийных и прочих, и не только партийных, до совершенно спонтанно и случайно образующихся сообществ прямо на месте. Вот та самая организация в полном смысле слова и очень ярко. А неформальное лидерство начало проявлять себя где-то уже через буквально недели две начала всех вот этих вот мероприятий. И какого-то боязни или опасения лидеров, ну, я такого не наблюдал и думаю, что это, ну, не совсем точно. Было совершенно четкое понимание, что на тот момент, к тому моменту, до сих пор, понятие лидерства дискредитировало себя. Лидерами на самом деле формальными были, как правило, люди, которые никогда бы не стали неформальными лидерами. С крайне низким уровнем, с очень низкой моралью. Не буду детализировать, это крайне личности, которые были крайне отталкивающими примерами. И, естественно, вот эти отрицательные примеры не могли кого-то вдохновлять. Партии, которые присутствовали, все по своему качеству далеки от совершенства. Как были, так и есть, по сути. Это все более или менее люди сознательные, это понимали. Неформальные лидеры, конечно, кристаллизовались. И они кристаллизовывались бы и дальше. И, вероятно, если бы все это имело продолжение не настолько экстремальное, то такая кристаллизация окончательная произошла бы, и они бы куда-то как-то там вышли, как неформальные лидеры. Почему же все же в конце были выбраны те формальные лидеры, которые присутствовали на сцене, которую ошибочно смотрящие телевизор воспринимали как некий центр Майдана и основное действие Майдана. Вот эту сцену. Почему все-таки на них пал выбор в конечном итоге? По совершенно прагматичным соображениям. И хотя в Фейсбуке это вряд ли обсуждалось подробно, но это имело место. Была необходимость и это обсуждалось в неформальных группах активистов, соблюсти некую преемственность и законность власти. Поэтому, понимая, что из себя представляют вот эти формальные лидеры, тем не менее, было принято такое решение. Те же, кто сейчас или даже сразу же после Майдана говорил о том, что вот кто-то там перехватил, узурпировал и так далее, это просто люди, которые были далеки от мест принятия каких-либо решений. Они участвовали в общем количестве, но вряд ли обсуждали что-либо. Вот, вот так. Основной критерий, который служил моментом неприятия лидера формального на тот момент, да и сейчас, это вот эта дискредитация, моральная дискредитация, когда есть четкое понимание, что эти лидеры на самом деле лидерами не являются. Они только себя так называют. Они не моральными способами приобрели вот такие ресурсы и возможности. И что, конечно же, это временные попутчики, которые должны очень, чем быстрее, тем лучше, сойти со сцены, не физической, а со сцены вот нашей общественной и государственной. Ну вот как-то так.
Спасибо.
Спасибо.
Еще будут отнесены. Единственная у меня просьба все-таки укладываться во временной регламент и рассматривать доклад, кейсы, другие уроки в свободной уже дискуссии.
Да, наверное, я все-таки выскажусь. Значит, дело в том, что речь идет о том, параметры, которые имеют наивысшую степень значимости, а потом уже все вторичные, третичные и так далее. Лично я, например, ставлю во главе всего такой показатель, как разумность сообщества. Например, ну да, с Библии много вот таких примеров хороших есть. Например, ситуация с тем же Содомом и Гоморой. Ну, там как-то вот этот уровень разумности был настолько низок, что Богу пришлось их попросту уничтожать. Вот тема лидерства, конечно. Если мы начнем ее рассматривать на разных уровнях разумности, мы получим абсолютно разные результаты. То есть, либо это какое-то первобытное племя, либо это развитая, скажем, западная цивилизация на сегодня, либо посткоммунистическое пространство. Вот общий уровень разумности определяет, с моей точки зрения, все остальное. А вот эти вот такие факторы, как лидерство, что-то еще там, ну, они базируются только и могут быть рассмотрены только вот в рамках определенного уровня разумности или накопленной разумности, что есть культура. Вот то, что я хотел сказать. Спасибо.
Мне нужно отвечать или идет просто свободное такое обсуждение?
Это отнесение. Это то, что люди услышали и что хотели бы...
А, понял.
Мое отнесение такое, что действительно очень множество функций накладывается на лидера. И, в принципе, они, во-первых, очень противоречивы. Например, с одной стороны, лидер должен быть последовательным в действиях. С другой стороны, он должен быть гибок и быстро перестраиваться под изменившуюся ситуацию. То есть вот эти противоречия, в принципе, одному человеку действительно сложно совместить одновременно. Поэтому в данном случае я соглашусь с Геннадием, что должна быть такая антиэнтропия, точнее энтропия, в плане, что децентрализованность определенно должна быть. То есть лидером в каждой ситуации может быть человек, у которого определенные свойства проявлены имена в какой-то области сильнее. Допустим, какой-то на каком-то определенном участке это может быть выполнение каких-то планов, обязательств и так далее, а в других случаях это, особенно в разработке каких-то новых технологий, это умение найти новое, перестроить всю модель в краткие сроки. Ну и что то, что, но опять же, в каждой области получается, нужно все-таки уменьшать степень так называемого хаоса. То есть в первом случае последовательность определяет то, что клиенты знают, что они получат, то есть они уже как-то планируют свою деятельность. С другой стороны, когда перестраивается полностью вся модель, нужно быть максимально, как бы попасть в тренд. То есть, опять же, это различные функции, и действительно приходится быть многозадачным. Один человек просто не способен с этим справиться. И в этом случае это как в стайке тех же рыб. Лидером в каждой определенной ситуации может быть любой из этой стаи. И действительно надо обучать людей быть лидером в тех областях, в которых они действительно сильны. Спасибо.
Можно я сейчас... Я хотел, мне очень понравилось в докладе сравнение вот именно как раз с организмом, потому что на сегодня оно наиболее адекватно отражает то, что происходит, ну, вот на просторе Злагоды, где выстраиваются функции организма одна за другой, и это очень похоже на то, как правильно Геннадий сказал, ребенок, когда он родился, он выстраивает все свои функции, он начинает играться, он начинает там познавать мир окружающий, он что-то запоминает. И эти все функции, они опять же в такой системе должны нарабатываться. И вот здесь я хотел сказать, еще сегодня увидел такой вопрос от Олега на Фейсбуке, он там задал вопрос, обязательно ли лидер должен быть материальным? Так вот, ну как я это понимаю сейчас, как раз он и не может даже быть материальным. То есть на самом деле лидером в наших любом обсуждении нету как такового лидера. Почему? Потому что лидером является само обсуждение. Оно куда-то идет в одну сторону, в другую. И то, даже фасилитатор, который управляет этим процессом как-то, на самом деле он только замечает, куда оно идет, и делает эти моменты видимыми. То есть, больше того, лидер, получается, что лидера как такового его нет. И если мы говорим про организм, то не может быть в организме лидера. То есть, вот Геннадий очень хорошо сказал, что мозг не приказывает руке, там, клеткам или еще чему-то, там, печени. Вот, он просто вообще даже не знает, как это делается, как можно это приказать. И точно так же и здесь. Получается, что никто не знает на самом деле, кто лидер в конкретном вопросе. То есть это абсолютно получается так, как получается. То есть это биологический рост, а не какой-то плановый, какой-то проектный. Это не проект. То есть мы не знаем, как ветки будут располагаться у дерева. Никогда не знаем, какие бы вы ни были хорошие садовники. Вот это я хотел бы сказать вот тем людям, которые боятся какого-то манипулирования, какого-то там злоупотребления. Просто это никак невозможно. То есть нет никакой физической возможности для этого. Все.
Есть еще отнесение?
Мне кажется, что здесь у нас путаница некоторая в терминологии. С моей точки зрения, о лидерстве можно говорить только тогда, когда есть некая сверхидея и есть конечный результат, за который этот человек, предлагающий способ решить, способ достичь этого результата, и готовый отвечать за этот результат, за его, за то, что получилось. Если этого нет, то и о лидерстве о каком-либо говорить не приходится. На опросе Злагоды Там совершенно другой процесс. Там нет сверхидеи пока что, она не сформирована. Есть вопросы, есть разъяснения, есть попытки разобраться в чем-то. Или предложить некие способы, но сверхидеи нет. И нет конечного результата. Нет ответственности за этот конечный результат. Поэтому и не может быть никакого лидера.
Давайте я теперь попробую сделать отнесение. Геннадий, в накидку немножко три разные вещи. Первое. Ну, во-первых, спасибо за ваш доклад. И, наверное, тот ход, который вы сделали, что посмотреть на тему лидерства с точки зрения процесса, этот заход очень плодотворен, и там многое чего может скрыться. Теперь, что я хотел сказать. Действительно, есть уже опыты, и они показывают необходимость и возможность того, когда некоторое знание, некоторая, как говорили, мощь более высокой системы упаковывается без потерь на символьную систему более низких систем. Это в теории физических структур, например, такое понятие, как корт, кортос, французское слово. Это когда слово Божье, если в метафизике, распаковывается на всю остальную предметную символьную систему. Это раз. Второе. Интересным, мне кажется, является это посмотреть действительно на человека в его глубине и тогда понять процесс коммуникации между людьми, во-первых, и во-вторых, формирование коллективного или общего видения, когда они являются равными агентами. И тогда здесь становится важным то, о чем говорил, и он уже нас покинул, о разумности. Нет, Сергей Михайлович не покинул. О разумности. И второе, это тот процесс формирования коллективного знания, потому что без другого знания лидер не лидер. Или он отличается по знанию, или еще тогда чем-то. Если мы сейчас становимся в ситуации в когнитивном обществе, когда знание становится открытым и коллективно формируемым, о чем и говорил Жигинес, тогда переопределяется роль этого лидера, и он действительно может схлопнуться, а просто его место занимает все время поддерживаемое коллективное знание. Виртуальный лидер становится и общим. Это вторая мысль, которой, может быть, есть смысл обратить внимание на нее и увидеть, как в 21 веке когнитивной и виртуальной нашей цивилизации это будет по-другому переопределяться. И это будет близко сопрягаться со словом «совесть», если под совестью понимать не только моральный аспект, а обращение к некоторым коллективным знаниям. И третье, что я хотел сказать. Возникают некоторые аналогии и, возможно, подсказки к теме лидерства из метафизики, теологии, если угодно, религии. И, прежде всего, я имею в виду христианскую. И у меня здесь вот такие немножко странные определения лидера возникают. Лидер – это тот, кто ближе всех из существующей толпы, коллектива, ближе к качеству Бога. Он чем-то выгоднее от них отличается, именно поэтому может консолидировать других. Или он лучше видит, может вдохновлять. Это раз. Второе. Мы понимаем, что развитие, оно возникает на противоречиях, но должно замыкаться и гармонизироваться через третий, и тут как раз нет энтропии, и положение энтропии обнуляется в ноль. Гармония. И тогда лидер на себя собирает еще функцию гармонизации, и, возможно, здесь вскрывается все то, что запаковывалось в христианстве в понятие Святой Троицы, а не двойки. Вот, пожалуй, последнее, что я еще хотел сказать. Очевидно, в постановочном варианте, как вызов для 21 века, звучит два способа и выбор между ними движения. Или развитие через лидерскую поддержку функции сохранения, синергии и разнообразия, или через самосогласованность, самосоорганизацию. Все. Есть еще отнесение? Если отнесений нет, тогда наша официальная часть на этом заканчивается. Дальше уже свободная дискуссия и без модератора. Может быть, промежуточное заключительное слово Геннадию. Я бы посоветовал еще, может быть, дать свое собственное определение лидера, а не только те, которые у нас прозвучали в докладе как чужие авторства. и потом уже свободную дискуссию можно.
Я, во-первых, хочу поблагодарить всех участников. Вот последний комментатор, я не схватил его имени. Если возможно, сбросьте мне свои комментарии в написанной форме. Мне было бы интересно посмотреть. Очень любопытно. Ну, что тут скажешь? Я скажу, что, на мой взгляд, проект работает. То есть самое главное здесь, в общем-то, не лидерство. Вот. А самое главное, то, что произошла, это беседа. Что все люди отнеслись к ней, что отношение у людей, которые приняли участие, мне кажется, очень правильное. Уважение автономии агентства другого человека. Так вы за этим сюда и пришли. Мне кажется, это самый главный результат всех этих взаимодействий. Гораздо более важный, чем то, что я скажу или кто-то другой скажет. В конечном счете, именно это, мне кажется, более важным. И надеюсь, что эти опыты будут продолжены и реализованы. Мне кажется, вот по сравнению с предыдущей обсуждением доклада Сергея, здесь уже больше организации, больше чувствуется опыт, что есть определенный опыт, как это делать. Мне кажется, это очень важный опыт. Так что меня также очень, это немножко тяжело уже говорить по-русски, не все слова сразу приходят. Меня тоже очень приятно поразило то, что участники так серьезно относятся к проблемам, к современным проблемам, что они ими не бросаются просто так, а их это действительно... Для меня это очень важно, потому что, к сожалению, вот в современном состоянии западного общества такого отношения не часто встретишь. Особенно вот размышления о вещах, которые не имеют какого-то утилитарного, непосредственного какого-то значения. Так что даже среди моих коллег в колледже я такого не часто встречаю. Даже, можно сказать, вообще не встречаю. Так что это очень приятно.
Геннадий, это все, у вас есть свои собственные лидерства? Ваши любимые или ваши
собственные? Вообще-то нет, я могу попробовать импровизировать что-то. Но это, мне кажется, лидер – это человек, который прежде всего может посмотреть на вещи глобально и готов перенести. Это очень творческий, очень важный момент, чтобы создать такой уровень организации, где его собственная позиция и позиция других были бы частными случаями. То есть тут должен быть особый, очень сильно развитый критический аппарат. Критический не в том смысле, чтобы критиковать других, а прежде всего отстраниться от самого себя и посмотреть на себя со стороны. Вот это, мне кажется, очень важное качество и важно для роли лидера. Уметь видеть общо, но в то же время частности. Мне кажется, каждый человек к этому способен. Я уверен, что каждый человек к этому способен. Насколько люди могут развить это уже вопрос другой. Тут учитываются и культурные какие-то вещи, потому что, например, наша современная культура, она способствует эгоцентризму. Вся наша культура западная, я не знаю, как в Украине, но на Западе это все вокруг самого себя, знаете. Поэтому это не способствует. Но это не потому, что человек не способен. Это прежде всего потому, что тебя атакует это с экранов телевизоров. И выделись, вот кто ты. Вот, так что вот тут есть этот момент. Так что вот мне кажется, для лидера это очень важно. Очень важно иметь то, что вот христиане называют humility, смирение. Вот. Важно иметь вот такое смирение. То, что ты делаешь, больше тебя самого. Вот тут говорил один из выступавших, говорил о близости к Богу. Да мы все близки к Богу. Бог везде. Мы все одинаково близки. Вот кто из нас как это кто-то понимает, вот это уже создает разницу. А вообще-то все мы способны делать то, что вот в христианском понимании сделал Бог, сотворил мир. Способны это делать тоже. Так что концентрируемся на этом.
Я хотел бы просто обратить внимание, что вот этот доклад, он является только вершиной айсберга. Значит, почему? Потому что у нас на самом деле основная часть — это то, что наработал коллективный разум и на базе чего делал Геннадий доклад. И его, значит, предварительный доклад, он выложен был на резоме. Я так посмотрел, что те, которые там устроили бурное обсуждение, большинство из них не читало даже этого. Ну, мало кто читал вот этот доклад. И что здесь у нас есть просто уникальная возможность не принимать какие-то решения с голоса, что называется, а разобраться подробно в любом из заданных здесь вопросах. Потому что этот доклад, он будет точно так же выложен, полностью все будет выложено, то есть будут выложены сам доклад и аудиозапись, и будут выложены все вопросы, отнесения и так далее и тому подобное. И тот, кто не до конца что-то понял, он всегда может там же переспросить, в том числе и Геннадий принимает участие во всех этих разборах и так далее. Вот. И в каждом из этих вопросов, а я себе набросал много вопросов, с которыми нужно разобраться глубже. То есть я просто обращаю ваше внимание, что работа не кончается с докладом. Доклад продолжается, углубляется, расширяется. И из него потом рождаются новые доклады. Поэтому вот просто всех приглашаю к дальнейшей работе над вопросами.
Еще раз всем спасибо. Официальная часть закончена. Теперь можно переходить к шампанскому и свободным разговорам.